Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Отец Федор, вот великий праздник ждет нас на следующей неделе. 28 мая мы будем праздновать Вознесение Господне. Но само событие, которое совершилось на Масличной горе на 40-й день после Пасхи, я думаю, большинство все-таки православных верующих знает. А вот смысл отрывка из Евангелия от Луки, который будет читаться на праздничной литургии, хотелось бы, чтобы вы немножечко пояснили.
Вы знаете, храм, который был построен царицей Еленой на Елеонской горе, на месте Вознесения Иисуса Христа, уникален был тем, что он не имел крыши. Святая равнопостная Елена оставила в храме небо, да, куда взошел Иисус Христос. И смысл этого праздника в том, что Христос ушел от нас на небо, и мы вместе с Ним должны взойти к этой жизни. Да, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот Христос на небе, и наша жизнь должна стать небесной. Вот смысл этого праздника. И Господь, Он нас через этот отрывок, через этот праздник, Он учит небесной или вечной, по-другому ее можно начать назвать, жизни, которая не когда-то там начнется после нашей смерти, а которая уже сейчас должна для нас начаться. Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли, соединив небесным, да, вот мы поем в кандаке этого дня, то есть исполнив все задуманное о нас и соединив то, что на земле с небом, вознесся и се во славе Христе Божие, никак же отлучайся, но пребывая неотступный, не отлучаясь от каждого из нас, неотступный пребывая с нами. И дальше слова, которые мы обычно пропускаем, вопия любящим, тя аз есть с вами, и никто же нам. Что такое вопия? Буквально Христос кричит нам, понимаете? Он не просто говорит. Вот это такой удивительный, это, знаете, как бы подчеркиваются слова Христа в этом кандаке. Он нам кричит, чтобы мы услышали: «Я с вами, и никто вас не может победить, потому что телом я ушел, но я пребываю с вами». Вот небо открыто. Ты хочешь, ты живешь по небесным законам. Ты решаешь, по каким законам ты будешь жить. Вознесение – это, знаете, есть такое понятие там в кино, в литературе – открытый конец, да, открытый финал. Вот это вот такой открытый финал проповеди Христа на земле, когда Он все равно остался с нами, как в фильме с неоконченным как бы текстом. Вот ты сам додумываешь, что будет дальше, потому что это не кончилось. И вот пребывание Христа с нами, оно не кончилось. И ты уже творишь вместе с Ним небесную жизнь в ткани твоей земной жизни. Вот поэтому, конечно, у меня это после Пасхи самый любимый праздник – Вознесения. Это праздник о том, как человеку дано жить, какая у каждого из нас есть возможность. Вот это просто жить, будучи опять небесным человеком, то есть жить по тем законам.
Но мне кажется, есть вот все-таки некий парадокс. Ведь когда после воскресения Спаситель общался со своими учениками, он общался вот физически, то есть он входил к ним, они собирались, его ждали, он через закрытую дверь к ним входил, с ними разговаривал, с ними даже вкушал пищу. И потом он уходил, и опять они его ждали. То есть это было некоторое все-таки такое, но физическое с ним соприкосновение. И тут он покидает их, казалось бы, уже вот навсегда. И в то же время парадоксальным образом именно с того момента, когда на них сходит Святой Дух, они оказываются в они, ну и через них мы тоже, оказываемся в возможности постоянно и неотступно с ним соприкасаться, то есть чувствовать его рядом с собой постоянно. Вот как это уместить в одной голове иногда бывает трудно.
Да, это трудно, но это вопрос нашей веры. Понимаете, это вопрос нашей веры. Да, Господь нас покинул, но не оставил. Интересно, что вообще вознесение Христа – это действительно последнее земное видение, последняя земная встреча апостолов со Христом. Он им, каждому из них, наверное, много раз являлся потом. Вот. И их жития и предания об их житиях, они об этом повествуют. Но больше на земле они с ним вот так вот просто, как 3 года ученичества, они не встретились. То есть это горе, понимаете? Вот все, он ушел. А дальше сказано, и они возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вот парадокс в этом. Почему они возвратились с великой радостью? Потому что Христос им сказал, что я с вами. Он дал им некую уверенность в этом, которую уже ничто не могло отнять. Да, расставание произошло, но Христос не только с ними, он с каждым из нас. И никто не может нас разлучить от любви Божией, как апостол Павел скажет. Никто, нету такой твари, нету в творении, то есть во всем мире того, что может разлучить человека, который хочет быть со Христом, разлучить его со Христом. Никакие обстоятельства, никакое давление, никакие помыслы. Если человек принимает решение быть со Христом, Христос, вознесшийся, он с каждым из нас. И отсюда радость и ликование.
Ну вот все-таки очень важно понять еще то, что сказано в отрывке из Деяний святых апостолов, которые в праздник будут читаться на Божественной литургии. Там рассказывается о том, как апостол Павел в Эфесе, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовав?» Они же ему сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Вот как это может быть? Ученики Спасителя даже не только не приняли Духа Святого, но даже и не слыхали, что есть ли Дух Святой.
Ну, книга «Деяний святых апостолов» свидетельствует о том, что такие встречи происходили несколько раз, и, видимо, многократно. Дело в том, что проповедь о Христе распространялась волнами. Вот после гонений и убийства святого апостола Стефана, первомученика, да, архидиакона, сказано, что ученики разошлись. Возвращались из Иерусалима тысячи и тысячи паломников иудеев, которые рассказ о воскресшем Христе несли в свои синагоги по всему Средиземноморью. И были люди, которые начинали верить в Иисуса Христа еще до того, как сама церковь приходила к ним. Вот, например, рассказ о апостоле Аполосе, который был александриец, он свидетельствует о том, что еще до того, как апостол-евангелист Марк пришел в Александрию, там были ученики. Он тоже, Аполос, был наставлен в вере, но еще тоже он не принял Духа Святаго. Схождение Святаго Духа через возложение рук святых апостолов происходило тогда, когда апостол доходил до этого места, дарования Святаго Духа. Это описано иногда в случае с Петром и крещением дома Корнилия. Это происходило без возложения рук. Это было чудом таким. Но вообще вот это таинство, которое производил один из апостолов, таким образом созидалась церковь, совершалась пятидесятница той поместной церкви, той, скажем, местной церкви, которая отражала пятидесятницу апостольскую в Иерусалиме. Созидалась эта церковь, и там уже тогда в эту церковь рукополагались епископы, пресвитеры, диаконы, и она начинала жить вот, полноценной церковной жизнью, и многие из них живы до сих пор, эти церкви, да, как, например, в Эфесе. Эфесская митрополия есть до сих пор, вот, о которой вы сегодня говорили. Сейчас схождение Святаго Духа не совершается через возложение рук, оно совершается через помазание святым миром, который раз в год совершает патриарх по местной церкви. У нас обычно мир варится в мироваренной палате в Кремле, как было раньше, да, сейчас в Даниловом монастыре, насколько я знаю. Но в этом году из-за ситуации, я не знаю, вот, в которой мы сейчас находимся, совершалось ли освящение мира, я не знаю, честно говоря, в этом году.
Но мне кажется, что нам очень, как сказать, актуально, что ли, можно обратить к самим себе вопрос, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, что есть ли Дух Святый. То есть мы-то все... Дальше апостол спрашивает, во что же вы крестились? Вот я иногда себе задаю вопрос, а во что же я, собственно, крестилась, если я все время забываю о том, что, собственно, нужно про Дух Святой вспомнить в первую очередь?
Нет, Марин, вы Духа Святого приняли. Каждый, кто крещен в Русской Православной Церкви священником, не мирянином, что тоже возможно, или мирянином, но потом крещение дополнено, принял Святаго Духа. Более того, на человеке поставлена печать дара Духа Святаго. Да, священник, когда помазует святым миром, человек, он произносит эти слова.
Но сам человек же может об этом не знать.
Нет, христианин должен об этом знать, что на каждом из нас Дух Святой поставил свою печать и дал нам свои дары. Нам дарен, нам дан Дух Святой. Мы можем его не чувствовать, да, апостол Павел говорит, если мы духовны, духом и доходим, то есть мы можем не жить духовной жизнью, но Дух Святой на нас, на каждого сошел, в этом сомневаться не надо, это одна из основ нашей веры, а вот перестроить свою жизнь в соответствии с этим схождением Святаго Духа на каждого из нас, возгреть себе эти дары, развить их и принести Богу плоды Святаго Духа. Плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение. И вот эти знаменитые из послания Галатов перечисления, которые на память особенно принесших много даров преподобных всегда читается, да, как мы знаем. Вот это уже дело нашего христианского труда и нашего нравственного такого труда над своей душой. Ходить духом, то есть руководствоваться, научиться. А мы действительно его не чувствуем. Мы не чувствуем, а ведь христианин должен это чувствовать. Вы знаете, вот если читать наставления святых аскетов, допустим, вопрос-ответы Варсануфи и Анна, это духовники той группы монастырей, в которых подвязался знаменитый Авва Дорофей, вот, он тоже упоминается в этой книге, то там они говорят между собой как о чем-то совершенно разумеющемся, что христианин чувствует Духа Святаго. Когда он его чувствует? Когда он его теряет? Можно почитать дневники Иоанна Кронштадтского. Он говорит, вот я там стою на службе, вот там диакон поставил, по-моему, там мою новую митру, ее закоптила свеча, я осудил, и Дух Святой отошел от меня. Господи, прости меня, и Дух вернулся. Понимаете, это мы не чувствуем. Вот те же Варсануфи и Иоанн, они говорят, удивительные слова у них есть, они говорят, по-моему, Варсануфи говорит, каждый верующий человек должен истончить душу свою, как паутину. Вот вы стоите в лесу, абсолютно безветрие, смотрите, на кусте висит паутина, а она шевелится. Она чувствует такое дуновение ветра, которое ваша кожа, даже лица, нежная кожа, не чувствует. Удивительно, да? А христианин должен чувствовать веяние Святаго Духа. Почему? Я впал в раздражение, я там накричал, или я осудил, и Дух Святой ушел. Вот это и есть чувствовать и видеть, и возгревать себе жизнь Святаго Духа. Ушел он со мной он или нет? Вот этот поступок по Духу Святому или нет? Потеряю его я или нет, если я сейчас скажу вот эти слова? Вот, но Дух Святой с каждым из нас, и в этом даже не надо сомневаться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений предстоящего воскресенья и наступающей недели. 30 мая мы будем чтить память преподобной Ефросинии Московской. Так уж сложилось, что в последние годы в нашей церкви образом православной семьи принято считать святых Петра и Февронию. Но, к сожалению, исторических документов о них практически не сохранилось, и мы опираемся главным образом на жития этих святых. Но есть у нас в святцах семья, которую... Мне кажется, вот на мой вкус, с полным правом можно было бы считать образцом христианской семьи, это семья, которую как бы создали, сотворили святой Дмитрий Донской и святая Евдокия, иночество Ефросиния Московская. Она была дочерью суздальского князя, и ее замуж выдали в 13 лет. Вообще сейчас даже трудно себе представить. 13-летняя девочка, ее жениху, московскому князю Дмитрию тогда, было 15 лет. В общем, представить себе, что из этого произрастет что-то удивительное с точки зрения создания семьи, трудно, в особенности, когда смотришь на современных подростков. Но эта удивительная женщина родила мужу 12 детей. Старших ее сыновей крестил преподобный Сергий Радонежский. Они прожили вместе 22 года. И за это время, ну, князь, он прежде всего княжил. Он ездил в Орду, он воевал, он ссорился и мирился с другими князьями. Его жена в это время молилась, рожала детей, растила детей. Но дело в том, что случалось так, что в его длительных отлучках она оставалась на Москве практически править за князя. И вот это удивительно, то есть мы как-то смотрим всегда на счастливую семью, где такой достаточно патриархальный расклад, то есть вот муж занимается внешними делами, а жена внутренними, а здесь вот полный симбиоз, то есть они были в этом смысле полностью, жена заменяла мужа на долгие годы. Насколько поучителен этот пример?
Я думаю, что этот пример более поучителен, чем Петра и Февронии, потому что мы не знаем, были ли у Петра и Февронии дети, по крайней мере, житие об этом не говорит. И в связи с этим достаточно трудно молиться им о помощи в воспитании детей. А то, что было 12 детей у Дмитрия и Евдокии, это мы знаем. И то, что эти старший из них, Василий, продолжил великокняжеский род, мы тоже знаем. И, конечно, святую Ефросинию мы чтим как покровительницу Москвы и как человека, к опыту которого мы можем обращаться в молитвах и в нашей семейной жизни. И, кстати, вы знаете, ведь понятие главы семьи, оно совершенно не означает, что муж всегда прав. Христианское понимание семьи заключается в том, что глава семьи должен услышать и провести в жизнь решение, не обязательно свое, но обязательно правильное. То есть он должен услышать, в своем смиренном христианском сердце понять, что вот в этом вопросе не прав он, и сказать: «Да, будет так, как ты сказала, дорогая». И в этом нет никакого нарушения, а наоборот, торжество семьи как малой церкви. И вот то, что Ефросинья, допустим, в отсутствие князя управляла княжеством и городом, а когда он приезжал, сразу вставала на второе место, то, что она была настолько смиренна, что гордыня в этом никак не мешала, вот это, конечно, удивительная совершенно характеристика этой великой женщины. Что... Когда управление, власть не рождает в человеке, не цепляет в человеке гордыни, тщеславия, властолюбия, а воспринимается как служение. Вспомните, ведь преподобный Сергий очень долго отказывался быть игуменом монастыря, который он основал, и отказался быть преемником Алексея, митрополита Московского, категорически. Его не удалось святителю уговорить быть своим преемником. Почему? Потому что власть, они, эти люди святые, они воспринимали не как какой-то возможность славы, там, каких-то ресурсов завладения, а как великую ответственность. И вот эти четыре человека, которые были хорошо друг с другом знакомы, да, в духе в одном жили, святитель Алексей, преподобный Сергий, Дмитрий и Евдокия. Это такой удивительный пример вот именно таких людей. А то, что вы говорите о том, что ей было 13, а князю 15, так они взрослели, знаете, насколько раньше? Потому что они, во-первых, жили так, что они каждый день могли умереть. Они жили среди страданий страшных. Ведь в 1380 году Куликовская победа, а 82-й год – это разорение Москвы Тохтамышем. Страшное совершенно. А 1395 год – это нашествие Тамерлана. Да? То есть, получается, прошло 13 лет с разорения Москвы. Там даже воинов не выросло еще. Еще не выросло, кому защищать страну и Москву. Там только надежда на чудо Божие. А это уже без великого князя Дмитрия Донского, это уже эпизод, где именно святая Евдокия предложила, насколько я помню, привести Владимирскую икону Матери Божией из Владимира и молиться всем княжествам Матери Божией, потому что больше ничего не могло защитить. То есть это человек, который женщина, вдова, которая стала и духовным руководителем княжества целого. Понимаете, несмиренный человек не выводится Господом на такое служение.
Но у нее в ее жизни был еще удивительный подвиг, подвиг материнский, который очень трудно осознать. Когда ее муж собирал войска на Тохтамыше, ей пришлось послать в Орду старшего сына в качестве заложника. То есть отцу туда ехать было нельзя, потому что его там наверняка просто убили бы. И 13-летний княжич Василий по благословению матери уехал вообще в полную неизвестность. И 2 года мать, пока он был в Орде, могла только молиться, потому что, ну, это времена, когда вести доходили не очень быстро. И узнать, что там с ним происходит в этой Орде, было достаточно трудно. Вот что должно было происходить в сердце матери, посылающих вот в такую страшную неизвестность своего сына, как она должна была веровать и что она должна была чувствовать? Ведь это практически то же самое, что там подвиг патриарха, который мог сына своего отдать на заклание, просто веруя, что Господь, вот это воля Божья, принести его в жертву.
Да, заглянуть, конечно, в сердце Евдокии мы не можем. Наверное, может только тот, у кого подобные истории были с его детьми. Да, когда, допустим, дети воевали в Афганистане или в Чечне, и матери здесь за них молились, зная прекрасно, или что каждый день могут, да, постучаться, позвонить, и суровые офицеры предстанут на пороге и отдадут похоронку, понимаете? Или подвиг миллионов женщин, жен в Великую Отечественную войну, когда они получали эти похоронки. И они могли написать письма, а муж уже мог быть убит. Или они могли получать письмо, например, которое приходило после похоронки, вот, от своего уже погибшего мужа. Вот. Действительно, это такое горе, понимаете? И в этом горе мать утешается молитвой к Божьей Матери. Вот такую параллель могу привести. Это знаменитый реквием Анны Андреевны Ахматовой, да? И там короткое такое. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Вот Анна Андреевна стоит в очереди в кресты, туда, где стоял весь Ленинград, да, как она пишет. Ее сына могут в любой момент расстрелять, его уже могли расстрелять, Льва Гумилева, да, знаменитого нашего историка. Вот, и она это знает, и она ищет, она находит опору в обращении к подвигу Матери Божией, который невозможно описать другими какими-то словами. Да, вот Магдалина бьется, рыдает, это один образ горя. Каменный стоит Иоанн Богослов, это другой образ переживания горя. А что было с Матерью Божией, может понять только женщина, у которой умирает или готов умереть, или находится в такой опасности сын. Поэтому я думаю, что обращение к Матери Божией через ее чудотворную икону Владимирскую – это часть этого опыта. Это, конечно, тайна, это мое предположение. Но я думаю, что это так.
Ну вот мы в 2007 году торжественно отмечали 600-летие кончины преподобной Ефросинии Московской, и был учрежден орден преподобной Ефросинии. И им награждаются женщины, особо потрудившиеся для укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развития социального служения церкви и добрых отношений между церковью и государством. Вот в одной женщине столько направлений служения соединилось, что тут даже трудно сказать, в чем она не в силах нам покровительствовать, наверное, во всем.
Я бы, знаете, я бы этим орденом наградил бы каждую женщину русскую православной церкви принадлежащую, у которой 3 и более детей. Потому что в наше время это такой подвиг. Вот.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами была Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».